Николай Шитиков, «Смородинка», роман «Хроника». Дошли до лога, где пасся скот. Обратили коров, впрягли их в плуги и бороны. Начали работать. Укатил назад на пустой телеге сердитый Филя. Коровьи упряжки медленно потянулись по полю. Но не прошло и 2 часов, как фронт снова ожил, загрохотал. Над головами пахотниц появились самолеты, завязался воздушный бой. Советский истребок вступил в схватку с 2 мессершмиттами. Рев моторов и стрельба в вышине перепугали коров. Их пришлось остановить и держать в поводу. Колхозников восхитила меткость нашего летчика. С первого захода он сбил вражеский самолет. Оставляя дымный хвост, тот резался в землю за большаком. Краснозвездную машину начал преследовать 2-й мессер. Нашему воздушному бойцу пришлось пикировать вниз, чтобы оторваться от преследователей. Однако перейти в горизонтальный полет полностью ястребок не успел. Как-то полуплашмя он ударился о землю, оставив на поверхности крылья и хвост. Падение вызвало горестное восклицание. Петька Хохолков бросился было посмотреть, жив ли пилот, но Доня остановила его. «Куда? Видишь, солдаты побегли к нему? Давайте пахать!» Вышедший из ложка чумазый военный в комбинезоне взмахами рук и голосом подал, однако, другую команду. «Немедленно убирайтесь отсюда, пока вас не побило. Вы что, слепые, не видите, что бои начинаются?» Пахарям не хотелось бросать инвентарь среди поля. Вслед за серебрянкой они довели свои борозды до поворота. Затем стянули плуги и бороны к опушке лога и выпрягли коров. Можно было подумать, что животные почуяли смертельную опасность раньше людей. Зорька неслась к деревне так прытко, что Нина Смороднева еле успевала за ней. Девчонке удалось придержать корову лишь у моста напротив косички. Издали, заметив дочь, Алена поспешила навстречу. Ее переняла Дарюня. «Что там? А германцы опять полезли? Сейчас узнаем». Нина остановилась в нескольких шагах от женщин, бросилась с руки надоевшую коровью шлюю, подала повод матери и тут же, отвернувшись, разрыдалась. Алена прижала ее дрожащее тельце к себе. «Успокойся, ты теперь и часа мной будешь. Остепенись, золотко мое. Что все, то и нам, не бойся». Дарюня отступила в сторону от беспокойной коровы, спросила о своих. «Сзади идут. Там над нами 2 аэроплана сбили, немецкий и наш. О, Господи, да не с моим ли войне беда? Летчика не вытащили? Не видала? Он далеко упал. Нас бабы не пустили посмотреть». Алена взглянула на старуху и заметила, что та схватилась за грудь и обессиленно клонилась к земле. Метнулась к ней, поддержала и усадила на траву. «Что с тобой, тетя?» «Плохо мне. Прострелила. Нечем дышать. Я отведу тебя в холодок. Полежи. Ниночка, пусти корову на бугор. Да за Минькой присмотри, а я с бабушкой побуду». Из хаты вышла Ксюня. Хроменькая, лет 17, внучка Дарюни. Алена попросила ее вынести попонку, подушку под большую грушинку, а сама повела больную в сад. Но и лежа ей не становилось легче. Пришлось звать военврача из школы, где размещалась санитарная часть. Вызванный старший лейтенант был без пилотки и халата. На молодом глянцевитом лице у левого края верхней губы выделялась крупная с причерненным верхом бородавка. Пришедшая вслед за доктором Ксюни не сводила с нее глаз, пока слушала наставления. Острая на язык она тут же дала кличку военврачу и повторяла про себя: «Доктор Бородавка, доктор Бородавка». «Больную не трогать, похоже, инфаркт. Девушка, пойдемте со мной, я выдам лекарство. Следите за пульсом. Главное – покой». Когда врач и Ксюша ушли, в саду появился Петька. Дарюня поманила его к себе и чуть слышно сказала: «Узнайте, свеклой, не наш ли Ваня за осиным лугом разбился в смерть? И про парашку. Жива ли? Там в Ольховке-то война, чует сердце. Что-то страшное». Петька пообещал все узнать и побежал в сельсовет искать тетку. Был уже полдень, когда они втроем выехали к упавшему истребку. С большака открывалось широкое раздолье полей. Справа и слева стояли замаскированные, готовые к открытому бою батареи. Тянулась связь ходов сообщения. Из-за непроницаемой аурой дымовой занавесы над окоемом доносился гул начавшегося сражения. На полпути двуколку остановил незнакомый военный. Спросил, куда и зачем направляются селяне. Выслушав объяснение, предупредил. «Вы рискуете жизнью. Дальше рощи ехать нельзя». «Мы не собираемся туда». «Этот гром не прикатится сюда вместе с огнем?» В свою очередь начал допытываться Трофим. «Видно, большие силы столкнулись». Солдат пожал плечами и отошел в сторонку. Настроение было подавленное. Петька сидел у ног взрослых и думал о своем. Неужели и вправду в самолете был дядя Ваня? Представить его мертвым племянник никак не мог. Он помнил Ивана Мироныча высоким, долголицым, в голубой летческой форме, с желтой кобурой на боку. Когда он приезжал последний раз, то подарил Петьке пугач, вороненый, щелкающий, как настоящий наган. Все ребята гонялись, просили показать. Всматриваясь в курган, который стоял на окраине Смоленковской земли и постепенно заволакивался дымом вместе с Самосудовским полем, Трофим вспоминал рассказы стариков. Когда-то здесь простирались дремучие леса. Проезжих подстерегали разбойники атамана Кудеяра, они расправлялись с богатыми, отпускали бедных, а вазы с лошадьми загоняли на курган. Там, неподалеку от колодца, был бездонный провал, куда сбрасывали тела убитых и телеги, кареты. Со временем леса выкорчевали. Провал затянуло землей, колодец пересох. И стал курган знаменит другим. С его вершины просматривались по округе 20 церквей. Давно сгинули разбойники с кистенями, наводившие ужас. А предания о них живут в народе. Церквей поубавилось. «Какая новая слава ждет тебя, курган? Не станешь ли ты местом великой битвы?» – размышлял Алпашин. Возле останков самолета рыли могилу два бойца. Погибший летчик лежал прикрытый плащ-палаткой в сторонке. Фёкла первой подошла к солдатам, представилась. «Я председатель местного сельсовета. У кого документы летчика? Хочу проверить, не мой ли это брат?» «Их отправили в штаб», — ответил раздетый до пояса загорелый боец. «А самого можете посмотреть». Хохолкова подошла к пилоту, приподняла темно-зеленое покрывало и ужаснулась. В кучу были собраны куски человеческого тела. Из-под шлема выступала прядка темных волос. Заметив ее, женщина поспешно опустила плащ-палатку, отошла в сторону и прослезилась. «Опознали?» — громко спросил полуголый солдат Загарыш. «Наш Иван Русый. Это не брат. Брат не брат, а памятничек ему надо поставить, а то трофейщики увезут железки, и могила затеряется среди поля». «На памятнике фамилию надо написать», — поддержал воина Трофим. «Вот и просьба. Скажите командиру, чтобы сообщил ее в сельсовет или военкомат. Обязательно скажем». Алпашин тоже взглянул на летчика и подошел к бойцам. «Перекурите, ребятки, у меня табачок-крепачок». Эх, жизнь. Мужчины вместе погревали о судьбе летчика, познакомились. Фёкла, посчитав невозможным возвращаться к матери без известия о младшей сестре Прасковье, вышедшей замуж в Ольховку, тем временем уговаривала племянника. «В Ольховке свои, но нам ехать туда нельзя. Тут по пути осталось. Добежал бы ты до тети Паши. Нет ее дома. У соседей спроси, где она, а оттуда сразу домой». «Бабушка ждет, знаю. Тогда я подался?» «Ступай». К соседнему селу паренек спешил напрямую, но возле рощи его окликнули. «Эй, в куцах штанишках! Чего тут ошиваешься?» Внезапный окрик заставил Петьку взглянуть вверх. На суку раскидистого дуба стоял разведчик-наблюдатель. Он смотрел в бинокль и что-то негромко говорил в телефонную трубку. Из любопытства Хохолков подошел ближе. «Я к тетке Паше иду. Она напротив больницы живет. Оттуда всех эвакуировали. Марш домой, пока ноги носят. У нас бабушка при смерти. Я должен сказать про то». «Тогда бегом туда и обратно, понял?» «Спасибочки, дядь. Я ментом». До Пашиной усадьбы оставалось километр. Петька уже видел дом и сад, когда начался новый обстрел. Взрывы так зачастили, что мальчуган прыгнул в ближайший окоп. Его охватил страх, какого никогда не испытывал в своей 13-летней жизни. Хотелось повернуть и без оглядки бежать домой. Но показываться на глаза бабушки и тетки Фёкли не с чем было стыдно. «Нет уж, добегу и узнаю, потом дам тёку», – уговаривал себя перепуганный подросток. Он все же переборол страх. Вскоре и прекратился артналет. Знакомая хата светилась насквозь. Подбежав к ней ближе, Петька увидел развороченную печь. выбитые окна и два простенка. Угловатые столбы еще удерживали продырявленную об решетку черепичной крыши. Дверь погреба была распахнута настежь. К ней и ринулся гонец. Наклонясь над творилом, крикнул в черный провал. «Теть Паш, ты тут-то? Это я, Петька! Выйдь наружу!» Внизу никто не отозвался. Малый вспомнил, что зимой тетка жила у деда Акима за речкой, отдав свою хату семье замерзшего по пьянке Игната полицая. Подался к речке. Мост был разбит, но рядом над водой лежало длинное ракитовое бревно. Перебравшись по нему на ту сторону, Петька приблизился к пепелищу, оставшемуся от Акимовой хаты. На удачу изо всех сил крикнул. «Живые есть? Дедушка Аким, где ты?» «Тут я, душка!» – слабо послышалось из погреба, свесив голову над лестницей. Паренек обрадованно принялся объяснять, зачем пришел. Аким выбрался наверх, сощурился на свету. Бурая бородка его и редкие седоватые волосы на открытой голове были спутаны, ноздри причернены сажей. «Перестали стрелять, что ли?» «Уже давно», – немного преувеличил Петька. «Вот теткину хату рассадили совсем. Поутру стояла целехонька, как заговоренная, а мою, вишь, еще на дысь дотла спалили. Бомбовозы на Среднеруск шли косяками. Штуки три припустились и стали бомбить, да зажигательницы бросать на подворье. И одна немая труба осталась. А народец наш над раном. Паша всю бригаду увела туды. Бабы и мою корову угнали со своими. Туточке был бы ей полный капут. А ты, деда, чего не ушел с ними? Остался для догляду. Я ведь старый солдат, пуганный. Начнут наши отступать, уйду с ними. А отобьются, обратят немцы вспять». Я на месте, при своем корне. Да, видать, душка, сдадут нашу ольховку на время. Уж больно настырен и силен ворох. Как так сдадут? Внучок, на войне всякое бывает. Каким деревням не повезет? По 5-6 раз из рук в руки переходит. Все в них пожгут, покурочат. Одни битые кирпичи да вонючие головешки от построек останутся. А жильцам опосля приходится городить и лепить заново. Все бывает. Как же ты не боишься тут один ночью? Петька не представлял себя одиноким. Во мраке среди жутких развалин и пепелищ. Аким усмехнулся. Я туточка, 75 годков прожил, душка. А родина и в попеле мила. Кто же своего родного дома боится? Нет, я туточка, не боюсь. Ты небось оголодал? Сойдем вниз, вареной картошкой попочую. «Спасибочки, деду. Я лучше побегу. У нас бабушка от сердца умирает. Послала за тетей Пашей, а ее вот нету». «Ах, Дарюня, да что ж она не дождалась конца войны? Так и передай ей, дед Аким сказал, чтоб не помирала. Сынов, внуков пущай дождется. А за Парашку нечего беспокоиться и опасаться. Она в далеком тыле». Старику сильно хотелось поговорить и подать о себе весточку землякам и знакомым. И он попросил сходить в деревню Драное, найти Парашу и рассказать ей о встрече. Пообещав это сделать, Петька распрощался с дедом. Всю дорогу у него не выходили из головы сразу запомнившиеся слова безбоязненного Акима. «А родина, она и в попеле мила».